Реактивный и творческий ум. Санграчит. Мы все знаем, что в мире существует большое число разных религиозных систем, большое число духовных традиций. На Западе это христианство, у нас есть платонизм и неоплатонизм. На Востоке есть индуизм, учение вед. Есть джайнизм, буддизм, конфуцианство, даосизм. Таким образом, как древние, так и в наши дни на Востоке, как и на Западе, существовало и существует много разных религиозных систем, духовных традиций, и все они так или иначе ищут истину, стремятся к переживанию абсолютной реальности. Все эти системы, все эти традиции начинаются как духовный стимул, нечто очень текучее, нечто, не имеющее определенной формы, очень вдохновляющее. Но постепенно каждая из них в некотором роде сжимается, выкристаллизовывается в систему, которую можно излагать часть за частью, шаг за шагом. Одним словом, систематически. И в каждом из этих систематических изложений, будь то изложение буддизма, индуизма или христианства, есть та или иная отправная точка. Некая точка, которую мы ухватываем первой, из-за которой мы вытягиваем всю остальную систему. Так что касается буддизма, система или традиция в своей полноте известна как дхарма, истина или доктрина учения. Эта дхарма – это истина, эта доктрина или это учение, если ее излагать систематически, имеет определенную отправную точку, будь то дзен, или шин-буддизм, или тхеравада, или тибетский буддизм. Отправная точка всегда одна и та же. Та же в индуистской буддийской традиции это называется бинду. Одна и та же неизмеримая точка, из которой все возникает, из которой все развивается. И в буддизме это отправная точка для целой системы, учения в целом, традиции в целом, не что иное, как ум. Сам ум. И этот факт очень хорошо иллюстрирует две первые строфы одного из самых известных, одного из самых любимых священных текстов буддизма, палийской Дхаммапады. В этих двух строчках, открывающих Дхаммападу, изображается, как Будда произносит очень известные нам слова. Притеча всех состояний ум, повелитель их ум, и создан они умом. Если кто-то говорит и действует с нечистым умом, то страдания последуют за ним, как колеса за копытами быка, тянущего повозку. Притеча всех состояний ума – ум, повелитель их ум и создан они умом. Если кто-то говорит действует с чистым умом, счастье следует за ним, как неотступная тень. Итак, счастье возникает из чистоты. Это напоминает мне или напомнил только что, пока я читал эти строки, о том, что чистая земля – это счастливая земля, а счастливая земля – это чистая земля. Если вы видите этот мир чистым умом, этот мир – чистая земля. Если вы смотрите на него чистым умом, это также счастливая земля или счастливый мир, несмотря на страдания, которые, как кажется, существуют на его поверхности. Но сейчас нас интересует не это, нас интересует тот факт, что ум, как утверждается строка, открывающая Дхаммападу, это отправная точка для буддийского учения в целом. Ум сам по себе. Так говорится о Дхаммападе и в другой великой буддийской традиции дзен. Можно сказать, еще более подчеркивается, что ум является отправной точкой. Есть очень известные строки, стихи из четырех строк, которые объединяют послание, сущность всей дзенской традиции, и эти стихи, описывая особые характеристики дзен, говорят: особая передача существует вне писаний, вне зависимости от слов и букв. На ум человека прямое указание смотреть свою собственную природу, реализовывать природу Будды. Итак, будь это слова Будды в первых двух строфах, или будь это неизвестный безымянный дзенский мастер, сведший воедино сущность дзен в четырех строках, они говорят об одном и том же. Они оба указывают на одну и ту же самую точку. Это отправная точка самого буддизма. Откуда мы начинаем то, куда мы отправляемся? Это не что-то вне нас. Это даже не что-то, что мы называем буддизмом. Отправная точка находится внутри. Отправная точка – сам ум. Буддизм начинается здесь, внутри. Но тогда что мы подразумеваем под умом? В строфах Дхаммапады, которые я процитировал, в палийском оригинале слова, который мы переводим как ум, ман. Этимологически это то же самое слово, что и наше слово ум. В китайских и дзенских строгах в оригинале на китайском это звучит как «хсин», что соответствует санскритскому и палийскому «чита». Поэтому, будь то «мано» или «хсин» или «чита», все эти высказывания, которые довольно популярны, скорее литературные высказывания, не технические и философские термины. Все они довольно адекватно переводятся на английский словом «ум», его обычное значение, популярное в смысле. Поэтому нет нужды углубляться в этимологию и так далее. Для начала ум, согласно буддизму, состоит из двух частей. С одной стороны, есть то, что обычно называют абсолютным умом, или умом единства, о котором мы говорили в лекции на тему «Глубинная психология» Йогачара. А с другой стороны, то, что известно как относительный ум. Абсолютный ум, обнаженный ум, так как его называют в тибетской традиции, наш трансцендентный ум или ум единства, тождественен самой реальности. Согласно великой идеалистической традиции буддийской мысли, ум – это абсолютная реальность, а абсолютная реальность – ум. Не тот ум, который, как нам известно, расколот на субъект и объект, но чистая и двойственная осознанность. Светоносная пустотная осознанность – осознанность блаженства, выходящая за пределы двойственности субъекта и объекта. И реализация этого ума единства, ума как абсолютной реальности, это пробуждение от сна двойственности к единой и простой реальности самого ума. Так что мы начинаем видеть Вселенную, ее высоты, глубины, все ее стороны, все ее разнообразие, все ее метаморфозы как ум единства. Это пробуждение, реализация этой великой, высочайшей истины, которая составляет собой просветление. Итак, это абсолютный ум. Ум единства. Далее существует относительный ум, то есть индивидуальный ум, ум каждого человека, если хотите, мой ум, ваш ум. Это то, что мы называем относительным умом. И именно этот абсолютный, относительный, а не абсолютный ум интересует нас. Относительный ум сам по себе бывает двух видов. Два великих вида, два великих модуса. Это то, что я называю реактивным умом и творческим умом. Теперь я должен пояснить, что это не традиционные термины буддизма. Это, можно сказать, пример или, по крайней мере, попытка переформулировки буддизма. Потому что мы не можем найти эти выражения, эти термины, реактивный ум, творческий ум, в традиции. Но мне кажется, что эти два термина, взятые вместе, на самом деле очень хорошо, очень точно. Если, можно так сказать, очень зримо выражают то, что имел в виду Будда. Само различие между умом реактивным и творческим, как мы убедимся позже, очень важно. Именно переход, шаг от реактивного ума к творческому знаменует собой и составляет начало духовной жизни. Это, можно сказать, превращение, поворот в подлинном смысле слова, это переход от обладания реактивным умом к обладанию вместо этого творческим умом. Но что же означают эти термины? Мы говорим о реактивном творческом уме, но что мы подразумеваем под ними? Что такое реактивный ум? Что такое творческий ум? Прежде всего, мы не должны понимать эти два вида ума слишком буквально. Не то чтобы здесь у нас реактивный ум, а там творческий. На любом уровне есть только один ум. Но есть скорее два способа, которыми он может функционировать. Поэтому мы можем сказать, что реактивный ум – это и есть ум, относительный ум, действующий в реактивной манере. И то же самое творческий ум – это тот же самый относительный ум, так сказать, переключенный или включенный, и ставший творческим, функционирующим творчески. Реактивный ум. Теперь давайте попытаемся описать реактивный ум. Это, безусловно, ум, с которым мы очень и очень близко знакомы. Мы носим его с собой все время, или, по крайней мере, большую часть времени. Это то, что мы используем. Реактивный ум. Или мы можем даже сказать не то, чтобы мы используем реактивный ум. Скорее, реактивный ум использует нас, распоряжаясь по собственному усмотрению. Мы большую часть времени просто рабы этого реактивного ума. В некоторых людях несчастье реактивного ума действует все время. А об этих людях кто-то может сказать, ну, как бы они на самом деле и не люди, или не живут. Мы можем называть их даже гуманоидами, человекообразными. А какие характеристики этого реактивного ума которые действуют так, реактивно. Ну, для начала худшее, что можно сказать о реактивном уме, это то, что он реактивный. Это означает, что реактивный ум на самом деле не проявляет активности. Это разоблачает его на месте. Реактивный ум только повторяет. Он не функционирует, он не работает, он не действует, не проявляет себя в своей полноте, он не раскрывается. Требуются какие-то внешние стимулы, провокация, чтобы запустить его, чтобы он начал двигаться. И обычно у большинства из нас эта стимуляция, эта провокация наступает так или иначе в виде пяти чувств. Просто представьте. Вспомните, вы идете по дороге, ничем не заняты, большую часть времени, возможно, неосознанно, просто бредете. И вдруг вы вглядываетесь, и ваш глаз выхватывает очень ярко разукрашенное и привлекательно написанное рекламное объявление. Что происходит? Это цепляет ваш ум, вы реагируете. Большую часть времени вы не знаете, что вы делаете, вы не осознаете, что происходит. И возникает реакция. Обычно жадность, интерес, желание, что-то в этом роде. В зависимости от того, что вы увидели с помощью глаз, органов зрения. Поэтому мы можем сказать, что реактивный ум, так как он реактивен, это обусловленный ум, обусловлен объектом. Мы видим рекламу, и автоматически возникает желание. Оно не приходит изнутри, оно не приходит спонтанно. Даже если это так, ему нужна подсказка, запуск, стимул какой-то извне. Он обусловлен объектом. Поэтому обусловленный ум изначально не свободен. Это еще одна очень важная характеристика ума. Реактивный ум не свободен. Мы не свободны, пока мы просто реагируем, повторяем действия, вместо того, чтобы просто действовать. И поскольку реактивный ум таким образом обусловлен своим объектом или рядом объектов, реактивный ум также является механическим. Поэтому я иногда описываю его как ум уличного автомата. То есть вы вставляете в окошко машины монетку, и оттуда появляется пакетик орешков или пачка сигарет или что-нибудь еще. Поэтому большая часть времени наше так называемое мышление принадлежит к такому типу. Так или иначе, есть внешний стимул. Монетка в прорези, мы отвечаем, реагируем. Большая часть нашего мышления, так называемого мышления, принадлежит к этому уму, к реактивному типу. Например, предположим, мы рассмотрим сферу политики. Вы принадлежите к определенной партии. Что же, очевидно, эта партия обусловила то, что вы думаете, как вы думаете. Открывайте свою любимую утреннюю газету. И если газета как-то связана с вашей партией, отображает взгляды, тогда, как только вы открываете ее, вы реагируете положительно, даже не думая. Если она другого рода, если она связана с какой-то политической точкой зрения другой, вы реагируете отрицательно. Это реакция, повторение действия. Монета в прорези, пакетик. Вот что происходит большую часть времени. Мы обусловлены таким образом, реагируем таким образом. Мы редко думаем сами за себя. Большая часть наших мыслей, практически все наши мысли, это реактивное мышление. Не только побуждаемое чем-то извне и принимающее это за отправную точку, но полностью всесторонне обусловленное влияние внешних ощущений, стимулов, восприятий, даже идей. Поэтому, да, эта мысль пугает, ошеломляет. Мы можем сказать, что иногда на протяжении всей нашей жизни у нас не было ни одной мысли, которая бы действительно была нашей. Ничего, что бы действительно брало начало изнутри. Ничего, чему мы действительно спонтанно дали жизнь из глубин нашего собственного существа. Каждая идея, каждая мысль, каждая так называемая идеология, даже так называемая религия, все приходит из нее. И наша так называемая религиозность очень часто является просто реакцией, религиозного типа реакции, надо сказать, на внешние стимулы. Но тем не менее, реакции и тем не менее, следовательно, принадлежит к обусловленному. Вот что происходит с нами большую часть времени, если не все время. У большинства из нас оригинальные мысли по какому-то не было вопроса крайне-крайне малочисленны. Конечно, мы знаем, что некоторые люди пытаются быть оригинальными и думают, что оригинальность заключается в том, чтобы быть непохожими. Но на самом деле оригинальность заключается в создании чего-либо на основе наших собственных ресурсов. Не имеет значения, совпадает ли это с тем, что кто-то еще создал 50, 100, 1000 лет назад. Это не важно. Если мы создаем что-то на основе наших внутренних ресурсов, это спонтанно и оригинально. Но некоторые люди, как я уже писал, пытаются быть непохожими. Однако на самом деле это просто другой вид обусловленности реагирования. Если ты пытаешься быть другим, не реагировать, это само по себе реагирование уже. Это обусловленность объекта. Так что это может быть тонкой формой обусловленности. Вы ограничены объектом, обусловлены объектом. Вы реагируете, вас еще привлекает объект. В действительности вы не действуете, исходя из вашей собственной внутренней полноты и внутренней глубины. Далее, реактивный ум – это также повторяющийся ум. Ум привычки. Реактивный ум склонен делать одно и то же снова и снова и снова. Это еще одна причина, по которой он похож на машину. Получает одни и те же стимулы, одна и та же старая газета, одна и та же погода, и что бы ни было, он реагирует тем же образом. И так вся жизнь становится своего рода шаблоном. Вы просто продолжаете функционировать механически, подобно машине. Пыхтите, 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 и уходите с пыхтением прочь. И вот и вся жизнь. И если мы проявим осторожность, мы увидим, что происходит действительно ужасная трагедия. Она заключается в том, что даже наша религиозная жизнь вписывается иногда в шаблон, становится частью механизма. У нас появляется своего рода религиозная привычка, и функционирует тот же самый реактивный ум, но кусочек его или отдельная его часть функции помечена ярлыком – религия. Мы можем увидеть, как это происходит, когда наша жизнь, деятельность вписывается в слишком жестко установленные модели. Некоторые люди думают так: ну, в понедельник я пойду в кино, во вторник пойду на ужин от бабушки, а среду на занятия медитацией. Вот так и происходит. Это вписывается в шаблоны, и иногда вы чувствуете некое беспокойство, если не выполнили эту часть шаблона. Это стало просто моделью, привычкой, это не стало чем-то реальным и живым, что вы каждый раз освежаете. Так что со всей вашей религиозной деятельностью, нашей религиозной жизнью, мы должны быть очень-очень осторожны, чтобы они не стали частью этой модели, не стали частью шаблона. И, безусловно, это огромная угроза для всех нас, которые пытаются вписать много видов деятельности в очень маленькое ограниченное расписание. Мы склонны к попыткам отрегулировать это и делать что-то в один день, а затем что-то другое на другой день, и что-то третье на третий день. Но так все вписывается в модель механическое автоматическое повторение. И таким образом, как я писал, все становится реактивным. Но помимо всех прочих характеристик реактивного ума, стоит сказать, что реактивный ум – это неосознающий ум. И это, наверное, самое важное с нашей точки зрения характеристика. Большинство людей большую часть времени проводят неосознанно. То есть большинство людей на самом деле спят. Да, это может удивить вас, даже поразить, если вам говорят, что вы спите, но на самом деле это и происходит. Я не буду заходить настолько далеко, чтобы сказать, что вы в некотором смысле мертвы, но вы, несомненно, спите. Во сне покупаете книгу, читаете, медитируете, но это сон, поскольку осознанность полная, чистая, отсутствует. Так что нам придется начать с этой правды, с этого осознания того, что большую часть времени мы на самом деле спим. Если вы полностью восприимчивы, если вы совершенно осознанны по отношению к себе, вы оглянетесь вокруг, посмотрите на людей, и вы сможете увидеть, что да, они спят. Возможно, их глаза не закрыты, они могут разговаривать, смеяться, играть, делать самые разные вещи, но они делают это как лунатики. Похоже на кукол, как будто их тянут, дергают за нитки. Они на самом деле неосознанные, они не живые, они на самом деле даже не бодрствуют. Поэтому именно осознание того, что у нас нет осознанности, начинается наша духовная жизнь. Когда мы осознаем в полной мере, насколько мы обусловлены, именно тогда, когда мы осознаем, насколько реактивен наш ум, насколько мы напоминаем кукол, который все время дергает за нитки. Когда мы осознаем, что ничего не создаем спонтанно, творчески, когда мы осознаем свою собственную реактивную природу, тогда начинается духовная жизнь. Тогда мы можем сказать, что начинается не только духовная, но в принципе и человеческая жизнь. Никто не может по-настоящему называться человеком, пока в нем нет ни крупицы, ни семени, хотя бы ростка осознанности. Это в действительности отличает нас от животных. Мы, может быть, хорошо накормленными, хорошо одетыми, можем каждый вечер смотреть телевизор. Но если у нас нет осознанности, мы на самом деле не совсем люди. А каковы характеристики, наиболее важные характеристики реактивного ума? Таковы его свойства, которые мы рассмотрели сейчас. Так давайте перейдем к творческому уму. А что такое творческий ум? Каковы характеристики творческого ума? Очевидно, что характеристики творческого ума противоположны характеристикам реактивного ума. Творческий ум не просто реагирует, он действует сам по себе. Мотивирующая сила, движение, вдохновение творческого ума исходит из глубин самого ума, не просто от внешних стимулов. Внешние вещи могут дать повод, стать намеком, предложением, и ум творчески может принять их, но это не реагирование, это скорее своего рода ответ, осознанный ответ. Давайте возьмем пример, конкретный пример. Допустим, на вас свалилось несчастье, мы потеряли что-то, лишились чего-то, что-то случилось. Возможно, что-то трагическое, то, чего нам не нравится. Так что же случается обычно, да? Обычно мы ворчим, жалуемся. Почему это должно было произойти со мной? Почему это должно случиться со мной? Это реактивный ум. Мы реагируем, не думаем, неосознанно. Но, предположим, мы воспринимаем это несчастье, эту потерю, как своего рода вызов, как своего рода возможность для открытия внутри самого себя, что не обусловлено объектом, тогда это творческий ум действия. Реактивный ум часто склонен к отрицанию, пессимизму, а творческий ум, наоборот, позитивен и оптимистичен. Оптимистичен не в искусственном смысле, а не в смысле того, что мы видим все в радужном свете, а в том смысле, что творчество продолжается, несмотря на даже довольно неприятные внешние условия и стимулы. Теперь, поскольку он на самом деле не зависит от внешнего объекта, необусловленный, не реагирует, творческий ум – это, конечно, необусловленный ум. Его существование, функционирование не зависит ни от каких-либо внешних объектов. Он пользуется случаями внешнего мира, но не обусловленными. Поэтому, так как он необусловлен, он является независимым и свободным. Он спонтанен, на своем высочайшем уровне по мере того, как у него все больше и больше развивается эта свобода, спонтанность, она становится безусловным. И это тождественно абсолютному уму. Поскольку он не обусловлен или безусловен, он реален и по-настоящему свободен. Он существует. И будучи творческим, свободным, он также оригинален в том смысле, что создает нечто новое из своих глубин, их внутренних сокровищ. Он характеризуется непрестанной продуктивностью, он все время создает, дает рождение, становится источником, причиной возникновения новых-новых вещей. Это творчество, не обязательно просто художественное, литературное или даже духовное. Оно может также распространяться на личные отношения, поскольку когда два человека встречаются или общаются, всегда рождается нечто большее, нечто более обширное, чем они сами. Подводя итоги, можно сказать, что творческий ум, помимо всего прочего, это осознанный ум. Ум, который не спит, пробужденный ум. Ум, который является осознанностью сам по себе. И поскольку он осознан, он на самом деле подлинно жив. Реактивный ум мертв. Он подобен машине, а творческий ум, поскольку он не реагирует, спонтанен, поскольку он свободен, не обусловлен, по-настоящему жив. Это живой ум. В буддизме у нас есть два очень важных символа, иллюстрирующих эти два вида ума. Реактивный ум и творческий. Эти символы – то, что мы называем колесом жизни или путем, или, как вам больше нравится, символом круга и символом спирали. Колесо жизни занимает очень важное место, даже центральное место в религиозном искусстве Тибета. Колесо жизни разделено на 4 концентрических круга. В центре находится ступица с 3 животными. Эти 3 животных символизируют разные аспекты реактивного ума. Вот что, по сути, они представляют собой. Там есть петух, символизирующий страстное желание, змея, который символизирует гнев, и свинья, неведение, омрачение. Эти главные аспекты реактивного ума. Неведение, свинья, символизирует темноту и слепоту реактивного ума. а страстное желание и ненависть символизируют его две основные слепые и невежественные функции. Затем, во-вторых, во втором круге, который разделен на две части, есть черная и белая половина. В темной половине люди увлекаются вниз, в белой половине они поднимаются к высшим состояниям существования. Но обе части находятся внутри колеса, внутри круга, что означает, что условная мораль и условная религия, чисто внешняя моральность и религиозность, все еще являются частью реактивного ума. Они не являются религиозными или духовными, они внутри колеса, они более утонченные продукты ума, но все же это продукты реактивного ума. Затем в третьем круге мы переходим к разделению на 5 или 6 сфер обусловленного существования. В сфере богов, асуров, которые сражаются с богами, человеческих существ, животных, духов, существ, находящихся в страдании. Эти 5-6 сфер интерпретируются космологически, как разные планы существования, но мы можем истолковывать их как аспекты самого человеческого существования. Мир богов символизирует состояние счастья и изобилия, мир титанов – состояние вражды, затем человеческое состояние – немного удовольствия, немного боли, затем идут голодные духи, люди, лишенные чего-либо, недокормленные, у кого недостаточно пищи и воды – как это случается со многими людьми в наши дни. И затем существа, действительно испытывающие мучения и страдания, что так или иначе бывает очень часто даже в 20 веке, с людьми в различных местах, частях света, будь то концентрационный лагерь, камера пыток или тюрьма. А в некоторых странах мира до сих пор творятся крайне ужасные вещи. Мы по справедливости можем сказать, что ады можно найти и на поверхности Земли. Таким образом, так понимают состояние существования в рамках человеческой жизни. Как я уже говорил, в этом третьем круге колеса жизни. Но, как я уже сказал, традиционно буддисты понимают все это с точки зрения космологии. И, наконец, четвертый, последний круг разделен на 12 нидан, 12 дзеньев, которые объясняют весь процесс кармы и перерождения. Эти 12 дзеньев звенья в цепи реактивного ума. И они вкратце просто для того, чтобы дать вам название. Таковы прежде всего авидия, неведение, духовная слепота и невежество. Под ее воздействием возникают самскары, различные функции тела, речи, ума, вырастающие из этого невежества. Затем идет джана, вспышка сознания, которая возникает в новой жизни в материнской утробе. В-четвертых, намарупа, психофизический организм, который группируется вокруг этой первоначальной вспышки сознания. В-пятых, салатана, 6 органов чувств, которыми оснащен организм, то есть 5 органов чувств и ум. И в-шестых, спарша, или контакт, который возникает, когда 6 органов чувств вступают в взаимодействие с объектами органов чувств. В-седьмых, видана, или чувства и ощущения, которые возникают следом, приятные, болезненные, нейтральные. В-восьмых, тришна, жажда, страстное желание, которое возникает под действием ощущений приятных. В-девятых, упадана, цепляние, склонность удерживаться за приятные ощущения, как можно дольше повторять их. Затем хава, процесс обусловленного ума, становящийся жестким и реактивным. В-одиннадцатых, рождение, джати, как результат всего этого в новой жизни, в новом существовании. И затем в 12-х джарамарана, старение, новая смерть. Эти 12 звеньев, описанные мной очень-очень кратко, можно найти гораздо более детальное объяснение, распределяются на 3 жизни. Первые 2 принадлежат предыдущей жизни, средние 8 этой жизни, а последние 2 следующие. Таким образом, 12 звеньев распределяются на 3 жизни и объясняют процесс кармы и перерождения. То, как мы вообще появляемся в этом мире в рамках этих 12 звеньев. Следовательно, они отображают в очень конкретных, простых понятиях весь процесс реактивного ума. Как он просто реагирует, когда сталкивается с приятными стимулами и продолжает развиваться в обусловленности. И в то же самое время, хотя все эти 12 звеньев распределяются на 3 жизни, также говорится, что они присутствуют в одной и той же жизни. Но распределены они на 3 жизни или содержатся в одной, эта последовательность с точностью показывает, как работает реактивный ум. этот механизм процесса в целом, именно по этой причине, по причине процесса, отраженного в этих неданах, он кружится, кружится, как в колесе. Вот почему мы постоянно говорим о колесе жизни. Ведь колесо, как известно, это машина, простейшая машина. Поэтому тот факт, что реактивный ум отображается в виде колеса, очень хорошо иллюстрирует, что его природа подобна машине. Итак, это первый великий символ буддизма – колеса жизни с ступицей и тремя животными. Белыми, черными путями, пятью, шестью сферами, обусловленные существования, и 12 звеньями, объясняющими процесс кармы и перерождения. Это отражает механизм машины обусловленного ума, который мы используем большую часть времени, если не все время, и иллюстрирует, как мы связаны им, как мы заточены им, и просто кружимся и кружимся, как белка в колесе внутри своей клеточки. Теперь о символе пути. Путь работает совершенно по другому принципу. Колесо жизни, как символ реактивного ума, работает по круговому принципу, повторение снова и снова по кругу, но путь работает не по принципу по кругу, а по принципу подъема. Есть много формулировок, описывающих такой процесс подъема, и я собираюсь рассмотреть только одну из них, которая, возможно, является почти самой известной. Это схема, известная как 7 падхьян, 7 членов и звеньев процесса просветления, или процесса подъема творческого ума все выше и выше, направление нирваны, просветления. Первый этап. Смотрите. Внимательность. Первый из этих звеньев называется смрити, что означает внимательность, памятование и соответствует осознанности и самопознанию. Как я уже писал и наводил на мысли, духовная жизнь или высшая эволюция, если вам так нравится ее называть, начинается как раз с этого. Большую часть времени нормальные люди находятся в сознании, но не осознают себя. Они в каком-то смысле осознанны, но не по отношению к себе, они не помнят себя и, как я писал, они все время спят. Поэтому первый шаг – это то, что мы называем осознанностью, внимательностью. Или тем, что мы осознаем себя не в психологическом смысле, но в смысле того, что осознаем самих себя и реализуем самих себя как живую растущую личность. Это первое. Бадьяна. Первый этап. Второй этап – вичая или анализ состояния ума. Харма здесь означает просто состояние ума, не доктрина лечения, а состояние ума. Харма вичая. Вичая означает анализ. Поэтому это звено означает анализ состояния ума. Став осознанными по отношению к себе, вспоминая себя, мы делаем затем что? Мы начинаем рассматривать содержимое нашего ума. Состояние нашего ума. Не только смотрим на них, не сортируем их, пытаясь решить, какие состояния имеют реактивную природу, какие состояния имеют творческую природу. Как только развивается осознанность, есть семя осознанности, есть семя творчества. Поэтому на этой ступени мы пытаемся определить, увидеть, как много в нас реактивного ума, как много в нас творческого ума, ясно провести различия и в каждый момент времени знать, когда мы реагируем, а когда действуем творчески. И поначалу мы, конечно, обнаружим, что большую часть времени, да, мы реагируем. Мы понимаем это как бы ретроспективно, но когда когда-нибудь мы будем понимать или осознавать, что мы только что были или сейчас не были реактивными или были творческими, и таким образом мы разделяем наши состояния ума. Это дхарма вичая. Вирья или энергия – следующий этап, следующее звено. То, что мы называем энергия, сила – это очень-очень важно. Недостаточно просто размышлять об этих состояниях, недостаточно просто видеть, в какой мере ум реактивен. Нам придется, применяя энергию, силу, взращивать то, что является творческим. Делать это более творческим, высвобождать его. И постепенно сводить к минимуму то, что реактивно. Для этого требуются постоянные, огромные усилия. Большинство из нас готовы только почивать на лаврах. У нас бывает огромный прилив энергии, мы приходим на занятия, по медитации в понедельник, на лекции во вторник, на еще одно занятие в четверг, а в пятницу, возможно, семинар. Мы прикладываем огромные усилия, но потом мы пропускаем 2 недели, и нас снова не видно. Вот что по большей мере происходит. Люди могут
прикладывать усилия, но только урывками, в порыве энтузиазма, а медленные, постоянные, поддерживаемые усилия обычно отсутствуют. Поэтому мы немного продвигаемся, а потом соскальзываем назад. Немного проходим вперед, скатываемся назад. И это итоговая сумма нашей духовной жизни большую часть времени. Нам нужна энергия, сила. Все время осознанность, все время анализ нашего состояния ума, творческих, реактивных. И все время энергия, сила. По крайней мере, попытки усилить творческую сторону. Постепенно искоренять слабую сторону. Следующее звено – прити, радость. Есть то, что мы называем прити, и что часто переводится как восторг. Но это больше похоже на радость, больше похоже на экстаз, может быть. Это радость, которая вспыхивает внутри нас во время медитации, особенно, когда мы приложили усилия, когда действует творческая сторона, и вся эта энергия, которая была заблокирована, освобождается и выплескивается в творческом процессе. И тогда мы ощущаем это как сильный психофизический восторг, блаженство, которое можно ощутить даже физически. Я много писал об этом в других книгах, поэтому нет, наверное, жду углубляться. Успокоение. Следующее звено – это успокоение, усмирение, но я иногда говорю об этом как отпускание напряжения. На этапе восторга есть умственное состояние блаженства, физический аналог этого, но на этой ступени физическая сторона успокаивается, и все, что остается – внутреннее состояние блаженства, счастья и радости. На этом этапе можно даже забыть о физическом теле. Самадхи – гармонизация сил ума. Это приводит нас к шестой бадьяне, шестому звену цепи творческого ума или самадхи. Обычно самадхи означает однонаправленность ума. Что мы подразумеваем под этим? Не просто сосредоточение, не медитацию в обычном смысле, но гармонию всех сил ума, сознательных, бессознательных, сведение воедино. Это своего рода союз противоположностей на все более и более высоком уровне. Некоторые думают, что самадхи – это насильственная фиксация ума в одной точке. Они, например, говорят, что ну, давайте мы возьмем какой-нибудь материальный объект, колокольчик или коробку спичек, и будем на нем сосредотачиваться. Поэтому большинство людей просто смотрит вот так и думает, ну, что сосредотачивается, но это не имеет ничего общего с сосредоточением. Не насильственную фиксацию и внимание, а сосредоточение самадхи на самом деле обозначает гармонизацию всех сил ума, сознательно, бессознательно. Это своего рода союз или брак, если вам так хочется, между силами глубины и высоты, бессознательным, сознательным. Все это отхватывает состояние понятия самадхи. Дальше. Равновесие ума, пекша. Буквально означает равность. Это не то, что мы обретаем метту, это более низкий уровень. Здесь речь идет о более высоком метафизическом трансцендентальном уровне. Поэтому здесь мы можем сказать, что пекша означает состояние полного равновесия, полной устойчивости, если хотите, симметричности ума, центрированности на высочайшем из возможных уровней. Ум становится подобно большой сфере шару, от которого все скакивает или соскальзывает с него. Ничто не может отключить его, ничто не может оказать на него воздействие, нарушить совершенно устойчивость равновесия. Пример упекши сам Будду, когда он сидел под деревом Бодхи в медитации, когда Мара обрушил против него ненависть, страх, жадность и ревность, а Будда остался неподвижен, равнодушен. Так что именно эта полная равностность и устойчивость ума, вот это я называю пекшей, это мы называем пекшей, и из этой равности берут начало высочайшие творческие силы, это то, что мы называем страданием, рожденным просветленным уме, которое направляет себя вслед за просветлением ради благополучия и процветания существ. Есть семь бадьян, осознанность, развлечение реактивных творческих состояний, энергия, восторг, расслабление, напряжение, самадхи и равностность. Они иллюстрируют процесс творческого ума в целом. Они демонстрируют, как функционирует творческий ум. Как он не реагирует, как он действует, как он продвигается от совершенства все большему и большему совершенству. Не замыкает круг реагирования, принимая форму цикла, но поднимается выше, по спирали. Эти два символа, колесо и спираль, охватывают практически весь буддизм. Но возникает вопрос, а какова связь между ними? Они совсем не связаны или оторваны, и какова связь? Может быть, они где-то пересекаются. Это важно. Они действительно объединяются, и они действительно пересекаются. Возможно, вы помните, что в четвертом внешнем круге колеса я описал 12 звеньев в процессе реактивного маны, который разделял внешний круг. Вы помните, что седьмым из этих звеньев была видана, или ощущение, особенно в смысле приятного ощущения, а восьмым тришна – страстное желание или жажда. Видана, или ощущение, последнее звено того, что мы называем процессом следствия настоящей жизни. В то время как тришна, жажда или страстное желание – первое звено. Возможно, здесь требуется объяснение, это важный момент. 12 звеньев в целом разделяется на причинный процесс, процесс следствия. Процесс следствия и процесс реакции в соответствии с этим. Поэтому эти процессы, причинные процессы и реакция продолжаются, чередуются. Видана, ощущение, последнее звено в процессе следствия нашей жизни. Означает, что сознание, первоначальная вспышка сознания в утробе матери сопровождается возникновением организма, следует контакты, ощущения. Все это следствие того, что произошло в прошлом. Поэтому видана, ощущение, это последнее звено в этом процессе. А тришна, страстное желание, когда мы сталкиваемся с переживаниями приятных чувств, это то, что мы называем первым звеном, причинным процессе настоящей жизни, поскольку причинный процесс символизирует реакцию, механическое реагирование, которое запускает всю последовательность результатов самой себя в будущем. Это ключевой момент. Под влиянием ощущения, приятного ощущения, возникает страстное желание. Это то место, в котором колесо жизни либо останавливается, либо делает новый оборот. Если в тот момент, когда вы сталкиваетесь с приятным ощущением, не возникает страстного желания, колесо останавливается. Но если, напротив, сталкиваясь с приятным ощущением, вы испытываете страстное желание по отношению к нему, тогда колесо продолжает медленно, неумолимо делать еще один поворот. Но эта точка также точка пересечения с путем. Путь возникает из этой точки. Как вы, возможно, помните, первая бадхьяна – это смрити, памятование, осознанность. Следовательно, вместо того, чтобы реагировать на приятное ощущение желания, вы просто осознаете приятное ощущение, просто осознаете, просто видите его, просто наблюдаете его, но не позволяете развиться страстному желанию. Тогда посредством осознанности вы тормозите колесо. Вы начинаете замедлять ход. Рано или поздно, практикуя последующие бадьяны, вы останавливаете его. Вот такова причина или одна из причин, почему осознанность внимательно занимает такое ключевое место в буддийском учении, в буддийской доктрине. Эта осознанность является средством перехода от реактивного ума к творческому, от колеса к пути, от круга к спирали, от сансары к нирване, от обусловленного к необусловленному. Если только вместо того, чтобы реагировать, мы будем осознавать стимулы, нашу собственную склонность реагировать, если бы мы смогли быть осознанными таким образом, тогда весь реактивный процесс, изображаемый колесом, можно замедлить и остановить, а затем мы пробудимся. И будем по-настоящему жить. Традиционно в буддизме есть 4 уровня практики внимательности. Первое. Внимательность к телу. Прежде всего, человек учится осознанности, внимательности к телу, его положениям, движениям. Он учится при борьбе осознавать, что он идет, разговаривая, осознавать, что он говорит, сидя, осознавать, что он сидит. Большинство людей большую часть времени не знают точно, что они делают. Они неосознанны, поэтому мы учимся осознавать движение, положение тела. Это первое. Кульминация этой практики, кстати, заключается в том, что мы сосредотачиваемся на процессе вдоха-выдоха, который представляет собой в некотором роде тончайшее действие тела. Дальше. Мы создаем наши эмоциональные реакции. Если мы ощущаем счастье, мы знаем, что мы счастливы. Мы сознаем это. Если мы несчастны, мы тоже знаем. Если мы расстроены и возбуждены, мы сознаем это. Если спокойно расслаблены, мы тоже это сознаем. Даже если мы испытываем страх, это осознанность на уровне эмоций. В-третьих, это осознавание мыслей. Мы обычно не знаем, не понимаем этого, но все время сотни, тысячи мыслей проходят через ум, как поток. Когда я провожу беседу, когда я читаю лекцию, я смотрю на аудиторию, смотрю на присутствующих. Можно видеть, кто сосредоточен, кто следит за лекцией, а кто нет. И в почти буквальном смысле можно иногда увидеть, как мысли протекают по лицам людей. Они думают о чем-то еще. С кем они даже встречаются, с кем хотят поесть вечером и так далее. Это состояние большинства людей почти все время. О чем ты думаешь? Им придется остановиться и подумать, ну и о чем я думал? Они не сознают своего мышления. Это состояние большинства людей. Следовательно, нам следует учиться осознавать наши мысли, осознавать, о чем мы думаем, не только от медитации к медитации, но к моменту к моменту. Мы должны пропитать наше мышление осознанность. Если мы сделаем все это, мы будем осознаны на уровне тела и движений, осознаны на эмоциональном уровне и осознаны на уровне мыслей. Тогда мы будем больше и больше осознавать, насколько мы обусловлены. Все наши движения тела – реакция. Эмоциональные переживания – реакция. Мысли, суждения – реакция. И мы начнем ощущать. Ну и что же я, кто я тогда? Я просто набор механизмов, просто система колесиков. Я на самом деле ничуть не лучше, ничего кроме этого. Но из этого осознавания, как я писал, из нашей собственной обусловленности, возникает подлинная осознанность, подлинная творческая сила. Следующий этап – это осознавание творческого существования. Есть более высокий уровень осознанности, и вначале это осознанность нашего собственного существования. В конечном счете осознание абсолютного, запредельного сознания осознанности – это высочайшая форма. Это отсекает за бесполезностью все низшие формы осознанности, чтобы от момента к моменту осознавать саму реальность. Есть много способов сделать это. Тот, о котором я хочу упомянуть, это постоянное повторение в уме того, что будет называться мантрой. Мантра не предназначена для сосредоточения ума. Ее значение выходит далеко за пределы этого. Это своего рода архетипический звуковой символ, но у нее также есть действие. Если кто-то повторяет ее не механически, постоянно сознавая высшей духовной реальности, которая нас воплощает в некоторых традициях, включая традицию чистой земли, этой практике повторения уделяется очень большое значение, потому что она устанавливает контакт, осознанность по отношению к реальности. Даже если вы говорите «Нама Абида Будсу», «Приветствие Будде Бесконечного Света», повторяете это все время, то в глубине вашего ума, каким бы тусклым оно ни было, есть некоторое осознавание Будды, бесконечного света. Есть некая осознанность, которая сияет где-то во Вселенной, сияет где-то, вы едва ли знаете, где есть этот свет, но он начинается внутри, излучать во всех направлениях. Если повторяете это приветствие где-то в глубине ума, всегда будет присутствовать эта слабая осознанность, абсолютная реальность. Вот почему такой практике уделяется большое значение в столь различных формах. Это средство поддерживает наш контакт, осознанность по отношению к абсолютному все время. Если мы сможем практиковать осознанность, внимательность таким образом на всех этих уровнях, до какой-то степени для нас это будет началом нашей высшей духовной жизни. В буддизме, как я писал, есть много упражнений для того, чтобы помочь нам развить осознанность, внимательность. Но нам нужно было очень осторожным и наблюдательным, чтобы они не стали механическими. Те из вас, кто практикует, например, осознанное дыхание, считая дыхание, знают, что это может стать механическим. Вы можете продолжать делать его, но некоторые довольно искусно в этом, продолжать, позволять самому блуждать. Некоторые достаточно умны и могут выполнять все упражнения прекрасно, совершенно, считать от 1 до 10, наоборот, при этом приводит задумчивости. Означает, что все стало механическим. Нужно следить за тем, чтобы практика осознанности не стала механической. Это другой подход к религии, к нашим верованиям, практикам. Если я же слышу, как кто-то говорит, ну да, конечно, я иду на субботний семинар, я всегда хожу. Я, вероятно, скажу, пожалуйста, не приходи. Это становится привычкой. А с духовной точки зрения, привычка – это дурная привычка. Даже на Востоке есть учителя духовности, которые имеют привычку. Ну, конечно, мне не стоит говорить о привычке, но они это делают, разрушение религиозных привычек своих учеников. Если ученик, допустим, привык медитировать с 6 до 8, учитель заставляет практиковать здесь и сейчас с 10 до 12. Или у него привычка читать книги религиозные в определенное время, учитель запрещает ему. Ученик привык вставать рано, он заставляет его вставать поздно. Если у него привычка поздно ложиться, он заставляет его ложиться рано и так далее. Если ученик привык медитировать днем, учитель заставляет его медитировать ночью. И так он разрушает его модель, повторяющуюся модель его механизма. И вы можете это заметить во многих сферах. Если вы посмотрите на религиозный мир, вы, возможно, увидите религиозные группы, организации, которые стали просто машинами. Они работают изящно, гладко, но как машины. Не как живые движения. Они не текут, не расцветают, не развиваются, в них нет творчества. Те же самые основания снова и снова, та же самая модель. Поэтому нам нужно быть очень осторожными с этим. Нам нужно наблюдать. И, конечно, нам нужно наблюдать себя. Хотя мы сами, как я говорю сами, я имею в виду буддийскую общину, триратно. Хотя мы, надеемся, заняты созданием модели в некотором роли. Нам нужно помнить, что это не должно становиться рутиной. Это не становится еще одной моделью под ярлыком буддийской деятельности. Каждое мгновение мы должны внимательно подрывать ее, ослаблять ее, позволять течь, освобождать. Иначе мы просто пойдем ко дну. Мы станем еще одним филиалом фирмы, учреждением, чем угодно, которое опустится на дно гибели, на дно реактивного ума. На Востоке люди иногда говорили мне с гордостью, я родился буддистом. Ну как вы могли родиться буддистом? Нельзя же родиться буддистом. Это реактивный ум в действии. Вы можете сделать себя буддистом творчески, но нельзя родиться. Вы не можете просто заимствовать буддизм откуда-то, от ваших родителей, группы. Вы не можете просто принять это в готовом виде. Подсказки, стимулы, да, они идут извне, но создаете вы. Есть небольшой стимул, что-то разжигает внутри, но это внутренний процесс, творческий процесс, внутреннее цветение, которое имеет основное значение. Следовательно, вот то, что мы должны осознавать постоянно. Эти два процесса, низший ум, относительный ум. Реактивный процесс и творческий процесс. Тот факт, что мы вообще есть, что мы здесь, что мы можем понимать эти слова, тот факт, что мы можем посмеяться даже над собой, показывает, что начало осознанности есть, как и ростки творчества. Мы должны помнить об этом все время, помнить об этом различии. Пытайтесь усилить, увеличить и внести вдохновение в творческую сторону, позволить реактивной стороне ослабить, увянуть. Мы должны помнить об этом и с помощью при поддержке двух этих символов, колеса, к которым мы привязаны в основном большую часть времени, реактивный ум и пути, спирали. Мы должны оставить этот круг позади и подниматься все выше и выше по кольцам спирали, вплоть до того момента, что мы называем нирваной, просветлением, как хотите, чистой землей, в которую мы рано или поздно должны попасть.